Благодать и мир всем присутствующим, друзьям, братьям, сестрам, гостям. У нас сегодня очень серьезное, интересное, глубокое рассуждение. Опять оно обращено на текст Священного Писания. Мы будем сегодня завершать рассуждение над 8 главой послания к Римлянам. Тема нашей проповеди – глубина Божьей верности к призванным. Глубина Божьей верности к призванным. Удивительно вот такое соотношение или соединение в Священном Писании мы видим. С одной стороны, Писание побуждает, рекомендует, это заповедь, чтобы каждый из верующих лично изучал Священное Писание. При этом основой богослужения является проповедь. Что это означает? Мы призваны, друзья, действительно углубляться в Писание, как верующие люди. Просто другого у нас нет. Это наша ответственность перед Богом, через Слово. Жизнь наша меняется, меняется мышление наше, меняется отношение ко всему окружающему. Но личное изучение Писания не является причиной того, чтобы не проводить богослужения, в которых основа является библейская проповедь. Христианство сегодня испытывает очень серьезные потрясение, я смелюсь именно так сказать. Очень много проводится встреч, очень много семинаров, очень много прогнозов, как оно будет дальше, к чему христианство придет. Кому-то не нравится Римо-католическая церковь, кому-то не нравится греко-православная церковь, кому-то не нравятся протестантские церкви. Люди рассуждают об этом, что происходит с христианством. Сегодня остро поднимается вопрос о герменевтике, то есть о толковании Священного Писания. Что это значит? Библия одна, но люди по-разному ее понимают, и именно понимание, разное понимание, привносит очень серьезные проблемы в христианстве. Много вопросов стоят перед христианством, очень много вопросов. Действительно, Священное Писание от того, что его неправильно понимают, оно не перестает быть Священным Писанием. Но вижу для себя лично огромный урок в том и ценность христианского общения, в котором мы вместе учимся изучать Писание. При всем том, что мы отдельно призваны изучать Писание. Но, однако, ожидается, что мы вместе будем здесь еще учиться, углубляться в Писание. Еще раз, друзья, хочу засвидетельствовать, что лично для меня вот знакомство не только с посланием к Римлянам, но в данном случае я говорю о послании к Римлянам, заставило очень серьезно пересмотреть многие вопросы. Текст, который сегодня будем читать, о котором будем рассуждать, он достаточно известный для многих христиан, он и для меня достаточно был известный. Я уже привык к тому, что всякий раз, когда берешь очередные несколько стихов и готовишь проповедь, я очень хорошо знаю, что я многое для себя открою, я это очень хорошо знаю. Я уже к этому, я всегда к этому готов. Я знаю, что при всем том, что ты изучаешь Писание, ты что-то, может быть, о нем знаешь, но настолько для меня приятно что-то новое получить. И этим новым поделиться с моими братьями и сестрами, с тем, чтобы еще раз просмотреть вот ту глубокую мысль, которую Бог заложил для каждого из нас. И вот эти мысли мы вместе с вами сегодня попробуем также увидеть, посмотреть на них. Итак, мы читаем с вами последние 9 стихов 8 главы послания к Римлянам. Пожалуйста, будьте внимательны. Эта глава полностью была предложена нам для прочтения, чтобы еще раз вот эти все размышления, сегодня у нас 8 проповедь, 8 проповедей по этой главе, чтобы все эти размышления снова прошли пред нашим взором. Почему? Сегодня подводится итог 8 главы тем рассуждением, которое здесь заложено в этой главе. 9 глава, 9, 10 главы, они уже говорят о другом. Они уже рассматривают вопрос спасения Израиля. Уже не рассматриваются эти детали, которые были рассмотрены в 6, 7 и 8 главе. А дальше идут уже рекомендации, идут заповеди, начиная с 12 по 16 главы. Итак, будьте особенно внимательны к тому, что мы прочитаем, и к размышлениям, которые вместе с вами будем иметь. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас». Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь, или теснота, или гонение, или холод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все это преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим». Во-первых, прежде чем мы будем говорить о том, что здесь вместе прочитали, мое желание, чтобы мы вот на что обратили внимание. Здесь речь идет исключительно о действии Божьем. Вот это нужно помнить, друзья. Здесь речь идет исключительно о действии Божьем. При этом не забывайте, что это подведение итога. 31 стих, который мы прочитали, он перед нами. Что же сказать на это? На что сказать? На что сказать? На то, что было очень серьезно рассмотрено раньше. Вот что на все это сказать? То есть это очень важный, друзья, момент. Павел вводит нас в эту глубину. Она действительно, друзья, глубина. Потому и тема звучит «Глубина Божьей верности к призванным или к детям своим». На основе предузнания, мы об этом в прошлый раз говорили, серьезные вопросы, глубокие вопросы. Бог знает всех людей наперед. И на основе этого предузнания На основе предузнания, будьте внимательны, это ключевое в этом вопросе. На основе предузнания Бог предопределяет. Но предопределяет к чему? Мы об этом в прошлый раз серьезно говорили. К чему предопределяет? Библия не говорит здесь о спасении. Она говорит о том, что верующим, кого Он предузнал, Он предопределяет быть похожими на Христа. Это намного глубже, чем просто заявить спасение, хотя само по себе спасение – это глубокая истина. Но очень часто она просто стала разменной монетой. Ты спасен, ты не спасен. Люди употребляют это слово, даже не понимая, о чем они говорят. А ты не спасен, а ты не спасен. А на каком основании ты говоришь? Ты спаситель мира? С тобой Бог советуется, кого спасать, кого нет. Итак, Бог на основе предузнания. Он знает каждого человека абсолютно. Человек еще не родился. Он знает всю его абсолютно жизнь. Он знает, что человек будет говорить. Он знает, что человек будет делать, что человек будет думать. И Бог знает не только шаги человека, но Он и знает, как он будет реагировать на каждый поступок человека. Бог это все знает. Он знает людей. Это серьезнейшая глубокая мысль. И на основе этого знания Он предопределяет. А дальнейшие три действия уже не сделаны наперед. Будьте внимательны. Первые два действия сделаны наперед. Он предузнал, узнал наперед. И он наперед определил статус для таких людей. А дальше он делает три действия. Он не, их не предоправдал, он их не предизбрал, будьте внимательны, он их не предпрославил. Вот кого он предузнал, тем предопределил быть какими, об этом идет речь. И вот те, кто предузнаны, кто предопределены, он призывает, обратите внимание, это уже нет там приставочки «пре», то есть наперед. Это уже сделано. Он их призвал, он их оправдал и он их прославил. Вот так завершаются предыдущие стихи. И после этого Павел заявляет, что же на это сказать? Что же на это сказать? И наши с вами как раз рассуждения будут посвящены именно этим мыслям. Бог определяет, призывая, оправдывая, прославляя их. Так говорит Писание, друзья, и нет никаких оговорок. Так говорит Писание, нет никаких оговорок. Бог предузнал, предопределил, призвал, оправдал, прославил. Аминь. Точка. Все. Другого нет. Так говорит Писание. С этим соглашаемся мы или не соглашаемся, это дело наше. Но Бог от этого истину не поменяет свою. Это глубокая истина, которая говорит о Божьем промысле. Мы хотим Богу помочь. Мы хотим по-своему это представить, и от этого у нас всегда проблемы возникают. Важно для нас увидеть Божий промысел, и о Божьем промысле мы сегодня будем говорить. В завершении рассуждений о положении детей Божьих, Очень много об этом говорится во всей 8 главе, о которой мы говорим сегодня. В рассуждении о положении детей Божьих Павел представляет удивительную картину о Божьей верности. При всем том, что слово «верность» в данном тексте не употребляется. Мы прочитали 9 стихов, где слово «верность» отсутствует. Но то, что Бог сделал и как Он хранит своих, это иначе нельзя назвать, как Божья верность. И причем это не просто верность, но мы употребляем слово «глубокая верность». Потому что то, как Бог верен, человек никогда таким верным не будет. То есть Божья верность, она никогда не похожа на человеческую. Поэтому для нас сегодня еще раз есть удивительная возможность с Божьим, друзья, соприкоснуться. И подумать о том, так ли я представляю Бога, и насколько Бог верен детям своим, что в свою очередь, друзья мои, Божьих детей смиряет перед Богом, побуждает преклоняться пред Ним и нуждаться в Боге. Верность Божья побуждает Божьих детей оказывать и Ему верность. Но, во-первых, Он верен. Во-первых, Он. Его пример верности для нас представлен. Для нас нормально явление, когда мы говорим о верности родителей. Когда мама, папа, видя своего ребенка, который оказывается в тяжелом положении, в очень тяжелом, они проявляют верность, они защищают его своей грудью, они готовы отдать жизнь за него, они готовы ночи, и не просто готовы, они действительно ночи проводят у больного ребенка, не так ли? Мы говорим, мама, папа верны. И нас это не удивляет, правда? Нас это не удивляет, это нормальное явление. Друзья, Бог является отцом детей своих. Если мы, как земные родители, ценим верность родительскую, насколько больше наше рассуждение должно быть направлено в верность Божью? Если мы верность проявляем детям, это правило хорошего тона. Человек поступает правильно. Насколько правильно поступает Бог, проявляя верность свою к детям своим. Но вместе с этим, вот после того, когда Павел говорит о том, что Бог сделал для детей своих, предузнал, предопределил, призвал, оправдал и прославил, в проявление вот этой Божьей верности в результате Павел представляет в виде 5 вопросов, которые он задает, можно прямо сказать, всему существующему, все то, что есть во всей Вселенной. Он не задает эти вопросы конкретно отдельно взятому человеку. Он обращается ко всему творению, которое способно рассуждать, которое способно думать, и спрашивает, дайте мне ответ. Он ставит 5 вопросов, на которых нет положительного ответа. Он ставит 5 вопросов, на которых нет положительного ответа. Мы будем об этом говорить. Если Бог за нас, кто против нас? Какой положительный ответ может быть? Его нет. Равно и другие 4 вопроса. Итак, но одна очень важная теологическая деталь, которую мы не имеем права игнорировать. Мы на нее сейчас укажем, далее будем в ходе рассуждения ее касаться. Смотрите, рассуждения наши начинаются, или рассуждение Павла начинается с интересного выражения. Если Бог за нас. Будьте внимательны, Павел не говорит «Бог за нас». Это серьезно, друзья. Мы не можем этого не заметить, мы не можем закрыть глаза. Павел прямо говорит, что же сказать на это? И самое первое, с чего начинает ставить вопросы, если Бог за нас, что это значит? Что это значит? Вы понимаете? Если Он за нас. Павел не говорит, Он за нас. Это важный вопрос, чтобы не приписывали себе люди, Бог за меня. Подожди, а за тебя ли Бог? Это очень серьезное условное указание. Мы об этом, друзья, на эту деталь обратите внимание, но храните ее, пожалуйста, в памяти. Это не добавление к Писанию. Это внимательное рассмотрение того, что есть в тексте. Если Христос сказал, что ни одна иота, маленькая буковка в еврейском алфавите, не пройдет, на нее нельзя не обратить внимания. Насколько важно верующим людям обращать внимание на эту фразу. «Если Бог за нас». Итак, первое, что мы вместе с вами рассмотрим, Божье предузнание, предопределение, призвание, оправдание и прославление, прославление, о чем мы в прошлый раз говорили, это вершина положения верующего. Выше Бог никого не поднимет. Надо прямо сказать, это вершина. Вот то, что Бог показывает, то, что Он сделал, это вершина, выше уже некуда, ну, если так можно сказать. Бог на самую высокую точку поднимает дитя своего. И это явно мы можем видеть, рассуждая, даже касаясь тех рассуждений, о которых мы в прошлый раз говорили. Стих 31. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Обратим внимание немного на вот эти на слова в этом стихе. Бог, мы знакомимся здесь с вами с тем, что Бог сделал или поднял человека по 5 ступенькам. 5-ступенчатое, но последовательное Божье действие. Смотрите, Бог не прославил, это последнее, что Он сделал, не прославил, не предузнав. Это важно, друзья. Сначала Бог предузнал, это 1-ступенька, потом Он поднимает на 2-ступеньку, Он предопределяет, потом на 3-ю призывает, оправдывает, прославляет. Это 5-ступенчатый подъем на пик, на высоту, которую Бог поднимает Божьего дитя. Но оно последовательное. Важно подчеркнуть, если Бог поднимает на 1 ступень, поднимает на 2, и Он же поднимает и дальше. Здесь нет того, что Бог прославил, но не оправдал. Бог оправдал, но не призвал. Обратите внимание, это серьезные вопросы. Это одно общее. Его нельзя рассматривать отдельно. Это то, что Бог делает по отношению детей своих. Если Бог за нас, то против нас. Божья верность изумляет человека. Божья верность изумляет, она лишает его слов. Смотрите, что Павел говорит, что же сказать на это? Вот когда он представил эту глубочайшую картину, что Бог сделал по отношению детей своих, он говорит, что же сказать на это? Ну, просто нечего сказать. Просто действительно слов нет, когда видишь эту глубину Божьей верности, что Бог сделал для своих. Иов, когда соприкоснулся с Богом, многие из вас знают эту удивительную личность Ветхого Завета, и когда у него было много вопросов к Богу, а почему вот это, а почему вот это, много вопросов он задавал. Но когда Бог с ним начал говорить, вы помните, что он сказал? Когда Бог с ним начал говорить, он сказал так, «Вот я ничтожен, что буду я отвечать тебе?» «Руку мою полагаю на уста мои». Вот что происходит с человеком, у которого много вопросов к Богу, много претензий. Но когда он с Богом соприкасается, он в Боге не видит диктатора, не видит террориста, не видит тирана. Он видит глубочайшую личность, которая никогда не делает ошибок. Когда он соприкасается, насколько это возможно, его разуму соприкасается с Богом, идет речь о человеке, вот тогда он начинает трепетать. Вот тогда самые умные вопросы для человека становятся самыми глупыми вопросами в его жизни. И он точно так же говорит, «Господи, руку полагай на уста мои». Это нормальное состояние человека, друзья, послушайте. Если сегодня люди способны упрекать Бога, обвинять, чего это он с женой так моей поступил, с детьми поступил, с работой поступил, со здоровьем поступил. Люди эти просто Бога не знают. Потому у них вот такой гнев вырывается в адрес Бога. Иов тоже, Иов больше сегодняшних людей, которые страдают, больше пострадал. Вы хорошо знаете эту историю. Когда за короткое время всего лишился, будучи одним из богатых людей своего времени, всего лишился, у него больше было прав упрекать Бога, чем у сегодняшних людей. И когда он естественным образом стал упрекать Бога, но соприкоснулся с ним, он затрепетал. Он затрепетал, он понял, повторим мысль, что Бог не тиран. Он это увидел, и он преклонился пред Богом. Господи, у меня много было вопросов, если прочитать контекст, мы только один стих прочитали. Если прочитать контекст, как Иов в смирении преклоняется перед Богом, то он говорит так, у меня много было вопросов, сегодня нет вопросов. Почему? Я с тобой соприкоснулся. Я не со мнением людей соприкоснулся о тебе. Я не со своей болячкой соприкоснулся. А я соприкоснулся с тобой. И я понял, что я неправильно понимал свою болячку. Я неправильно понимал ситуацию, и я сегодня пред тобой преклоняюсь. Мы сделали очень важное одно отступление, чтобы больше описать то, что происходило в сознании Павла, когда он писал, что же сказать на это? Ну, сказать-то нечего, друзья. Это одно только, преклониться перед Богом. И вот об этом, к этому Павел, по сути-то, и приводит своих читателей. Проявленная Божья верность к верующим людям, проявленная Божья верность к верующим – основа их абсолютной защищенности. И мы не можем по-другому, друзья, говорить. То, что Бог проявляет верность к своим детям. Послушайте, друзья, Бог проявляет верность. Вы слышите? Бог проявляет верность, не человек, не муж, жена. Бог проявляет верность. Если Бог проявляет верность, то Божья верность для детей Божьих является абсолютной защищенностью. Вы хорошо, наверное, понимаете, что когда ребенок в страхе видит какую-то опасность, и тут рядом оказывается мама или папа и защищают его, ребенок может даже до конца не понимать, что папа со львом не справится. Ну, если лев, допустим. Но он ощущает себя защищенным в руках папы, не так ли? Почему папа здесь? Мы не говорим о папе и льве. Мы говорим о Боге, который превыше всего. Если ребенок в детстве прижимается к папе, к маме, и все, в руках папы и мамы он защищенный. Почему? Это папа и мама. И этим все сказано. Друзья, мы говорим о Божьем действии. Исаия, заканчивая свою книгу, говорит прямо, что Божья любовь, я своими словами передам, она выше любви матери. Если забудет мать, при своей верности забудет мать грудное дитё, я никогда не забуду. Вот это глубина Божьей верности на таком человеческом языке представленная. Мы пойдем с вами, друзья, далее, но мы рассмотрим подробно, в чем суть этой защищенности, но это действительно так. Если Бог за нас, слышите, друзья, кто против нас? Как-то звучала отсюда мысль, которую предложил один из верующих людей, немножко перефразировал ту фразу. Если Бог за нас, кто против нас? Немножко перефразировал, фраза звучит так. Если Бог за нас, неважно, кто против нас. Это так, друзья. Если Бог за нас, это не важно, кто против нас идет. Вы понимаете, Бог за нас, этим все сказано. То есть для Божьих детей, о чем мы ранее говорили, все, с чем он соприкасается здесь на земле, делится на две группы. Бог и все остальное. И для Божьего дитя понятно, что лучше иметь Бога, чем все остальное, вы понимаете. Если Бог за меня, это не важно, кто против меня. Не важно, кто бы это ни был, это не важно. Почему? Выше, сильнее, могущественнее Бога нет. Если у человека создается впечатление, что а кто его знает, а на всякий случай надо подстраховаться, где-то там еще какую-то связь иметь. Человек не имеет представления о Боге. Если он думает, что что-то еще может Богу помочь, помимо Бога, у него неправильное представление о Боге. Почему мы начали наше рассуждение с того, что данный текст говорит о том, как Бог действует. Поэтому для нас важно сегодня свое размышление так понизить, и посмотреть, как Бог проявляет свою верность к детям своим. Мы подчеркнем, к детям своим. Божья, верность Божья – основа поддержки в жизни верующего. Это основа их абсолютной защищенности, о чем мы сейчас сказали. Еще одна очень важная мысль – верность Божья к верующим проявлена, к детям своим проявленная – основа поддержки в жизни верующего. Стих 32. «Тот, который сына своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». Смотрите, интересная мысль. Отдав самое дорогое Сына Своего на смерть, как Бог не даст нам второстепенное? Покушать, работу, жилье, крышу. Обратите внимание. Какая глубочайшая мысль, к чему Павел приводит сознание верующих людей. Когда мы начинаем колебаться, Господи, помоги, заступись. Послушай, первый вопрос, ты Божье дитя? Первый вопрос, ты Божье дитя? Если ты действительно Божье дитя, мы коснемся дальше, как Божье дитя определяется. Еще раз, хотя мы об этом много раз говорили. Если ты Божье дитя, послушай, тебе это написано, это твое утешение, слышишь? Если Бог самое дорогое не пощадил, отдал за тебя, почему ты думаешь, что Он тебе не даст другого? Это достаточно, друзья, глубокие слова утешения для Божьих детей. Это не обличение, это не унижение, это огромная поддержка для Божьих детей. Бог отдал Сына Своего. Подумайте, не просто отдал, сходи-ка на прогулочку, потом придешь. Отдал Его на смерть. За кого? Ладно бы за порядочных людей, за грехи всех людей. Подумайте, друзья, об этом. Бог за грехи всех людей на смерть отдал Сына Своего, Он, безусловно, побеспокоится и о дальнейшем. Не зря Христос вот эту мысль предлагает и учит дальше, раскрывая ее глубже. Смотрите, простые слова в Нагорной проповеди. «Ищите же прежде всего Царство Божье, а все остальное, обратите внимание, все остальное, вот это все остальное. Вот есть Царство Божие, а потом все остальное. Есть Бог, а потом все остальное. Ищите прежде всего Царство Божьего, а остальное все приложится вам. Аналогичная мысль. Павел здесь глубже в контексте слов представляет, но это та же самая мысль. Бог отдал Сына Своего за всех людей, и Он побеспокоится, Он Отец, в этом Его верность проявляется. Он даст и необходимое. Все необходимое для физической и духовной жизни, нужно прямо сказать, уже дано верующим. Абсолютно все необходимое для жизни и благочестия дано верующему. Давайте обратимся к словам Петра. Пишет следующее. Как от божественной силы, то есть откуда мы это получаем? Как от божественной силы Его даровано, будьте внимательны, уже даровано. Даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей. Мы не будем читать далее, что нужно показать. Вы хорошо об этом знаете. Вере добродетель, рассудительность, воздержание, терпение и так далее. Важна, друзья, деталь. Смотрите, Петр утверждает. Он не говорит, что Бог даст. Смотрите. Как от его божественной силы он обращается к читателям своим. К верующим, христианам. Бог уже дал. Что это значит? Бог, проявляя свою верность о детях своих, Он знает, что им надо. Мамы, когда вы просыпаетесь утром, вы знаете, что вашим детям нужно? Хорошо знаете. Неужели вы думаете, что Бог не знает, что нам на сегодня нужно? Неужели не думаете? Действительно, друзья, слова утешения для нас Бог дал нам. Но при чем здесь, что говорит Петр? Он подчеркивает не то, что мы хотим. Мы хотим много кое-чего. Но смотрите, Бог усматривает, что нужно, не так ли? Он дал нам все, одно важное слово, потребное. То есть для того, чтобы этот день прошел, чтобы ты имел все необходимое, я тебе дам то, что я усматриваю, оно тебе потребно на этот день. Не то, что ты усматриваешь, а то, что я усматриваю, это действительно Божья забота о своих детях. Но мы не зря начали чтение 5 стиха. Из послания Петра. На что это указывает? Проявление Божьей заботы, нам все уже даровано. Нам все даровано. Проявление Божьей заботы не отменяет, слышите, друзья? Если вы Божьи дети, то, что Бог о вас позаботился, это не отменяет вашу ответственность. Она на вас возлагается проявлять плоды вашей личной веры. Бог побеспокоился, но это не значит, что вам не надо ничего делать. Смотрите, сразу после того, когда Петр утвердил, что мы все имеем, он тут же заявляет, то вы, вот тому, что Бог вам дал, прилагая все старание, покажите вашей вере. Это важный момент, говорящий о том, что Божье дитя, оно понимает, что оно не может сидеть сложа руки. Это не значит, живи как хочешь, это не значит, занимайся своими делами. Если Бог проявляет верность, то его верность побуждает нас быть ему верными. Поэтому Петр и говорит, вы прилагайте к этому, причем все старание. Это не означает, что настроение, когда у вас появится, хорошее собрание, проповедь хорошую послушаете. Здесь о проповеди ничего не сказано. Здесь речь идет о вашей и моей личной жизни. Если Бог дал тебе все, Божие дитя понимает, что Бог дает, не дает необходимое, то моя задача, я подчеркну, моя задача, я другого слова не нахожу, показать к тому, что Бог дал мне, показать верность свою Богу и показать вере, добродетель, рассудительность и так далее. Мы с вами движемся далее, но это очень важная мысль, говорящая о том, что верность Божья – это основа поддержки жизни верующего. Именно верность Божья. Бог не оставил, не оставит, не оставлял, не оставит никогда Божие дитя одного. Это важно, друзья, всегда помнить. Бог верен. Причем мы коснемся далее еще одних очень серьезных вопросов. Следующая мысль, которую мы рассмотрим – верность Божья. Верность Божья. С одной стороны, это верность Божья – основа поддержки жизни верующего, но вместе с этим верность Божья является основой защиты от любых обвинений. Мы прочтем с вами стихи 33 и 34 опять. «Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас». Здесь два интересных слова в прочитанном тексте. Обвинение и осуждение. Вы улавливаете связь? Сначала обвинили, потом осудили. Это не просто здесь слова-синонимы. Люди обвиняют, потом выносят приговор. И в одном, и в другом случае, смотрите, Божья верность является защитой от того, что Божье дитя кто-то обвиняет или осуждает. Итак, источники обвинения избранных. Смотрите, Павел прямо говорит, кто обвиняет избранных Божьих? Друзья, для верующих людей это нормальное состояние, когда со всех сторон обвинения. Это нормальное состояние. Бог не обещал нам, детям своим, что их везде все будут принимать, с ними будут считаться. Ни на кого никогда слова плохого не скажут, никого никогда не обезглавят, не сожгут, не распнут на кресте, не опозорят, не лишат работы, не выгонят с работы. Никому Бог не обещал с детей своих, никому. Это так, друзья. Поэтому неудивительно, что когда дитё, человек становится Божьим детём, он уходит из того окружения, в котором он был до этого. Неудивительно, что та среда, в которой он был, она реагирует на уход человека. Почему? Верующий человек, он всегда отличается. Он всегда отличается от других. Он отличается внешностью, он отличается словами, он отличается своей страничкой на Фейсбуке или в Твиттере, он отличается, это точно. Он отличается ездой на автомобиле, он отличается качеством работы, он отличается отношением к семье, к жене, к детям и так далее. Отличается, друзья? Безусловно. Потому что он другой, не так ли? Он просто другой. А если он другой, вы понимаете, что очень много людей, которые не такие, как он. Неудивительно, что они на него так реагируют. И они его обвиняют, они его осуждают. Итак, кто может обвинять? Откуда эти источники обвинений? Прежде всего, источники обвинения со стороны. Смотрите, книга Иова ясно показывает невидимую борьбу дьявола против праведников. Мы к Иову уже обращались. Эта книга очень ясно показывает, что есть тот, кому не все равно, кто никогда не простит того, что мы ему изменили. То есть человек жил во грехе, был рабом дьявола. Когда он пришел к Богу, он стал верным Богу, но изменил дьяволу, так? Дьявол никогда этой измены не простит. И у него есть очень мощное орудие, которое давно уже опробовано, опыт этого орудия тысячи лет, достаточно сильное. Одно из обвинений, одно, вернее, из способов – это обвинять. Это обвинять, это клеветать. Не зря сказано, что только тогда, когда Господь придет на эту землю, чтобы завершать человеческую цивилизацию, вот тогда только свергнут будет кто? Дьявол, который как назван? Клеветник братьев наших. То есть до пришествия Христа была, есть и будет клевета, обвинение на Божьих детей. Это будет. Итак, один из источников, откуда идет обвинение на Божьих детей, это силы зла, это дьявол. Второй источник – это обвинение изнутри. Мы не можем об этом не говорить, друзья. Если первый источник обвинения извне, то есть силы зла противятся или обвиняют, тормозят развитие, духовное развитие верующего, то второй источник – изнутри. Но прежде чем мы коснемся вопроса, что значит изнутри, мое желание на одну очень важную деталь вместе с вами обратить внимание. Я хотел бы, чтобы мы запомнили это. Всякое обвинение, если, допустим, я этого не делал, а меня обвиняют, ты вот в этом нехороший. Я знаю, что я этого не делал, я знаю. Какова моя реакция должна быть? Сатана очень хорошо знает слабость людей, что люди начинают оправдываться, доказывать кому-то свою правоту. Вот это только сатане и надо. Если ты прав, зачем ты кому-то доказываешь? Зачем? Бог выведет как свет правду твою. Не трать зря впустую время. Я один из тех, кто впустую зря тратил время в этом вопросе. И в этом покаялся. Это зачем тратить время? Уловка сатаны в том, чтобы бросить грязь на праведника, отвлечь его внимание, чтобы он пытался всем доказать, что он не такой. Но время-то потеряно, в это время он мог потратить для духовного возрастания. Но внимание его уведено в сторону. Вот это уловка сатаны, о которой мы обязаны, друзья, говорить. Хоть это со стороны сил зла, хоть это изнутри, извне вернее, идет обвинение, хоть изнутри. Божье дитя, рожденное от Духа, Божье дитя, рожденное от Духа всегда будет гонимо рожденным по плоти. Так написано, друзья. Как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Так написано, друзья. Божье дитя всегда будет гонимо формальными верующими, рожденными по плоти. Так написано. Мы не можем об этом не говорить. Важно подчеркнуть, что Библия прямо говорит, кто кого гонит. Кто кого гонит? Не рожденный по плоти гонит рожденного, вернее, не рожденный по духу гонит рожденного по плоти. Дитё Божие никого не гонит, но его гонят. Библия не знает этой взаимозаменяемости. И так это важная мысль, откуда идут эти обвинения? Идут извне, идут изнутри. В современном христианстве, в христианском обществе дорога к Богу трудна из-за сильного влияния человеческого. В современном христианском обществе дорога к Богу, дорога к правильному поклонению перед Богом очень трудна. Сколь много современное христианство выдвигает обвинений против тех, кто начинает тянуться к Богу. Святоша нашелся, а он заблудился, а он вот такой, и так далее, и так далее. Вы сами можете продолжить этот список. Дорога к Богу в современном христианстве очень трудна и тяжела. Как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так это происходит и сегодня. Это серьезно, друзья, заявление. Так, мы говорим о том, что кто обвиняет избранных Божьих? Бог их оправдывает. Бог их оправдывает. Будьте внимательны. Не они оправдываются. Запомните, пожалуйста. Бог их оправдывает. Важно понимать, если ты Божье дитя, Бог тебя оправдает. Не надо оправдываться. Бог тебя оправдает. Вспомним текст, который мы цитировали уже. Бог выведет как свет правду твою и справедливость твою как полдень. Одна важная мысль, друзья, запомните, пожалуйста, ее. Она для меня тоже очень ценная. Все обвинения детей Божьих, то есть когда детей Божьих обвиняют, являются выступлением против отца этих детей. Друзья, вы слышите, о чем речь идет? Если Божье дитя кто-то обвиняет, это значит, обвиняют Бога. Это серьезно, друзья, достаточно. Итак, для нас очень эти слова о Божьей верности являются действительно глубоким утешением. Если мы дети Божьи, Бог оправдывает. Оправдание будет от Бога. Обратите внимание, здесь не идет речь о том, что Бог на все закрывает глаза. Какое слово употребляется? Какое? Оправдание. Оправдание. Бог оправдывает. Будьте внимательны. Мы коснемся дальше других мыслей, на основании чего Бог оправдывает. В ответ на обвинение верующему, Божьему дитю, выставляется Божье оправдание. Верующего, Божье дитя, обвиняют. Это нормальное явление, друзья, слышите? Это нормальное явление, даже в современном христианском обществе. Это нормальное явление, к сожалению. Но Бог оправдывает своих. Нет обвинения тому, кто исповедует грех. Бог оправдывает не просто потому, что это мое дитё, вы понимаете? Бог просто так не оправдывает. Смотрите, если сделан грех, грех оправдывается на каком условии? На каком? Если человек его исповедует. Другого пути нет. Бог не оправдает того, кто не просит прощения. Не оправдает. Это явно указывает на то, что Божье дитя, оно интересным образом относится к греху. И мы этого вопроса коснемся. Нет обвинения тому, кто исповедует грех. Грех как совершившийся факт. Факт произошел, человек согрешил. А прощается только через исповедание. Другого пути нет. Поэтому, когда мы говорим, что Бог оправдывает детей своих, мы всегда призваны понимать, что Бог себе не противоречит. Если ранее в этом же слове сказано, если человек исповедует грехи, я тогда прощу и очищу, то только вот это мы призваны помнить. Как Бог прощает? Прощает и оправдывает только того, кто исповедует грехи. А дети Божьи, они исповедуются. Мы идем далее. Помните, очень важную мысль. Бог прощает грех на основании исповедания. Бог прощает грех. Дьявол не оставляет за грех. Бог прощает грех, когда грех исповедуется. Но дьявол не оставляет за грех. Многим верующим знакомы внутренние обвинения, которые звучат так. А еще верующий, а думаешь, Бог тебе простил? А еще проповедник, а еще вот такой. Вам знакомо это? Бог прощает грех, а дьявол, будьте внимательны, не оставляет человека за сделанный грех. Поэтому, друзья, это и слова утешения, что Бог оправдывает. Но помните, Бог оправдывает на основании чего? На основании того, что человек попросил прощения. Но слышите, друзья, Бог оправдал, вы слышите? Если Бог оправдал дитё своё, которое исповедало грех, какое основание есть после этого вот этим мыслям, а еще верующий? Вы понимаете, от какого источника все это идет? Дьявол человека не оставляет за грех. Я убедился давно в одной интересной мысли, которую вновь хочу озвучить. Это не мысль, это действительно реальная жизненная истина в жизни верующих людей. Человек делает грех, может сделать грех, ну, полминуты, там, 15 секунд, минуту, ну, время достаточно короткое. А мучится потом всю оставшуюся жизнь. Вот о чем, друзья, мы говорим. Бог прощает грех, а дьявол не оставляет за грех. Позвольте еще раз напомнить один случай, который в моей христианской жизни имел место. Мы совершали хлебопреломление в одном из украинских сел. И когда приехали для того, чтобы это служение совершать, подошла одна из наших сестричек, которая очень активно была всегда в молитве, и говорит, у меня есть несколько слов перед тем, как мы будем совершать хлебопреломление. И когда мы имели личный разговор, она говорит, начала рассуждение так. Когда мне было 16 лет, а ей было далеко за 80 в то время. И для меня стало все ясно, как живуч грех, не грех, а последствия греха. Когда мне было 16 лет, я сделала грех. И она рассказывает, что это был за грех. И 70 лет практически она мучилась. Сколь много и здесь сидящих засвидетельствует, что когда-то мы были в чем-то запачканы. Но как мучит нас это, не так ли, друзья? С одной стороны, если этот грех исповедан, если он исповедан, вот это слова, эти слова, что Бог оправдывает, они являются для нас утешением. Зачем вы тратите время на эти пустые эмоции? Зачем? Которые от дьявола идут. Если вы грех исповедали, он прощен и вы оправданы. Все. С этого начинаете, вернее, видите, опираясь, становясь на эту ступень, продолжаете дальше вашу жизнь, как христиане. Бог оправдывает детей своих. В ответ на осуждение верующему, раньше мы говорили об обвинении, в ответ на осуждение верующему, ты не спасен. Ай, посмотри, на какой он вот нашелся. Посмотри, если он, то я. Сколько таких вот размышлений можно слышать сегодня в современном религиозном обществе. В ответ на осуждение верующему, Бог указывает на смерть, воскресение и ходатайство Иисуса Христа. Это серьезно, друзья, очень важные мысли. Ты не спасен, если действительно человек исповедался пред Господом. Друзья, как бы не были сильны обвинения, как бы не был силен суд, вердикт, который вам выносят, осудили человека, в ответ на обвинение детям Божьим выдвигается, что? Смерть за грехи людей, воскресение для оправдания нашего, и ходатайство Христа, который сегодня на небесах ходатайствует за детей своих. Все. Друзья, что еще можно после этого говорить? Неудивительно, что Павел говорит, что же сказать на это? Действительно, что же можно на это сказать? Библейский верующий, Божье дитя, не живет в грехе. Мы обязаны об этом сказать. Библейский верующий в грехе не живет. Это не значит, что он не согрешает. Все мы много согрешаем, говорит Писание. Библейский верующий не знает понятия абсолютное совершенство духовное здесь на земле, не знает. Он знает одно, что он согрешает. Но он знает еще одну истину важную. Он понимает, что такое грех. Божье дитя понимает, что такое грех. И он, дитё Божие, понимает, как разрушительно действует грех. А если, логический вопрос, если он понимает, что опасен грех, понимает, как много он разрушает, как вы думаете, даже чисто логически, как следует себя после этого вести? Как? Ну не рад, это же окей, каяться не буду. Но нет такого, друзья. Божье дитя понимает, что грех сделан. Оно понимает, насколько разрушительный грех. И понимая это, оно спешит к исповеданию. Смотрите, что пишет Иоанн. «И всякий, имеющий сию надежду на Него, всякий верующий, имеющий эту надежду на Него, как ведет себя? Он очищает себя так, как он чист. Всякий, имеющий эту надежду, очищает себя так, как он чист». Божий осуждающий закон, это закон Божий, Божий осуждающий закон возмездия за грех, смерть, это закон Божий, да. Вот этот осуждающий закон не применяется к исповедующемуся верующим. Божий закон возмездия за грех, смерть, не применяется к тому, кто исповедовался в грехе. Почему? Однажды Христос за это умер. Поэтому верующий, который исповедовался, он на него не распространяется этот закон. Божье оправдание и служение Христа, Божье оправдание, мы соединяем две эти мысли, кто оправдывает, кто обвиняет. Божье оправдание и служение Христа, смерть, воскресение и ходатайство распространяются только на детей Божьих. Мы не можем об этом, друзья, говорить. Хотя надо сказать прямо, что предложено это, Божье оправдание и служение Христа всем, но не ко всем применяется. Христос умер за всех, но не все оправданы. Христос приглашает всех, придите ко мне все, кто понимает, что не устали, но не ко всем это проявляется. Мы обязаны, друзья, об этом говорить и помнить, что Бог действительно заступается за кого? За своих. Бог защищает от обвинений, защищает от осуждений, работает или защищает только детей своих. Это не эгоизм, друзья. Это библейская истина. То есть, если человек не является Божьим детем, к тебе это не будет проявляться. Но ты должен знать, что вот это так работает. Если хочешь, чтобы Бог тебя защищал, если хочешь, чтобы Бог тебя оправдал, пожалуйста, у тебя есть путь, становись детем Божьим. Бог повелевает всем людям покаяться. Человек кается, исповедует свою греховность перед Богом, Бог возрождает его, он становится Божьим детем. Путь несложный, но на это достаточно много людей боятся пойти. Почему? Ну, потому что жить хочется так, как хочется. Но истина от этого Божья, она не поменяется. Итак, Бог только на стороне тех, кто является его детем. Это не означает, что он не заботится о других людях. Он посылает им дождь, посылает солнце, посылает плоды земли. Идет речь об оправдании. Не о том, чтобы послать необходимое, будьте внимательны, а о том, что Бог оправдывает. И Бог заступается только за своих детей. Мы движемся с вами далее. Божья верность Божья является гарантией пребывания с Богом. Верность Божья является гарантией пребывания с Богом. 35-37 стихи. «Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас». По контексту. Мы с вами внимательно идем, стих за стихом. По контексту речь о детях Божьих. Речь о детях Божьих, но не о любви Божьей ко всему человечеству. Еще раз повторим, кто отлучит нас? Кого? Бог действительно возлюбил весь мир, это правда. Но идет речь по контексту о Божьих детях. Божьих детей кто отлучит? Мы рассмотрим эти очень серьезные мысли. Никакие обстоятельства, Павел явно указывает на две категории, которые посягают на статус детей Божьих. Первая категория – это обстоятельства, вторая категория – личности. Мы коротко коснемся обоих. Никакие обстоятельства не отделят библейского верующего от любви Божьей. Скорбь, теснота, гонение и так далее. И это обстоятельства, друзья. Это не личности, это обстоятельства. Трудные обстоятельства
важно, друзья, для нас важная деталь. Трудные обстоятельства – это показатель давления сил зла на верующих. Павел прямо говорит, за тебя это все делают, за тебя нас умерщвляют. Он прямо говорит, что вот это давление, о котором здесь идет речь, это давление, которое за верность Богу происходит. Итак, никакие обстоятельства не в состоянии удалить нас от Господа. Но, смотрите, с одной стороны, эти слова говорят о том, что будут трудности. Трудности – это далеко не легкое, мы все это хорошо понимаем. Но что делает Господь, будьте внимательны, по отношению своих детей? Верующий преодолевает эти трудности за верность Богу. Верующий преодолевает эти трудности за верность Богу силою того, кто его возлюбил. Не своей силой, будьте внимательны. Мы не можем по-другому говорить. Писание прямо говорит, мы преодолеваем это силою возлюбившего нас. Здесь идет речь явно о Божьей силе. То есть Бог наделяет, дает эту силу Божьему дитю, встречая трудности, не уводя его от трудностей. Но когда верующий встречает эти трудности, Бог дает силу, и этой Божьей силой верующий, Божье дитя, преодолевает эти трудности. Бог допускает трудности. Бог допускает трудности, но Он же дает силу их принести. Интересную мысль выражает псалмопевец в 93-м псалме. «Если бы не Господь был мне помощником, вскоре вселилась бы душа моя в страну молчания». Вдумайте, друзья, в эти слова. «Если бы Бог мне не помогал, я давно бы в гробе лежал», другими словами. И он понимает прекрасно, что его помощь от Бога. Это Ветхий Завет, это еще не Новый Завет. В Ветхом Завете люди тоже реально понимали, что человек преодолевает все это силой Господней. Это одно, на что мы обратили внимание, что никакие обстоятельства не отделят библейского верующего от любви Божьей. Но, более того, никакая личность не отделит верующего от любви Божьей, явленной во Христе Иисусе. Последние стихи. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим». Большей частью вот в этом списке указываются личности, духовные личности. Это иерархия, ангельская иерархия. И подчеркивает никакое другое творение, будьте внимательны. То есть ничто, никакая личность не способна отдалить людей от любви Божией. Важная мысль. Никто, я понимаю, что мы должны быть здесь очень внимательны, никто не удалит верующего от Бога. Обратите внимание на интересную мысль. Никто не может похитить верующего из руки Христа и руки Отца. Христос об этом прямо сказал. Мы с вами ранее изучали этот текст. Здесь идет речь исключительно о Божьем действии, о человеческом не говорится. То есть, если это Божья защита, то это Божья защита. Вы понимаете? Не нужна никакая ни сигнализация, ни псы сторожевые, там, ни охранники до зубов вооруженные. Не надо ничего. Вы понимаете, что это Бог на защите стоит? Понимаете? Если Бог за нас, то против нас. Мы с вами развиваем нашу мысль далее. При всем том, что Библия прямо утверждает, что нет ничего во Вселенной, ни обстоятельств, ни личностей, которые смогли бы удалить нас от руки или похитить нас от руки Отца, из руки Отца и из руки Сына. При всем этом, друзья, вот одна важнейшая деталь, важно помнить сверхсерьезную доктринальную деталь. То есть мы стоим на позиции, как говорит Писание, ничто нас не отлучит. И мы не можем по-другому объяснять. Так написано. Но важно помнить сверхсерьезную доктринальную деталь и в послании к Римлянам, то, что мы сейчас изучаем, и в Евангелии Иоанна, 10 главе, откуда мы цитировали слова, что никто не похитит из руки Отца и Сына, есть важная деталь, которая сознательно упускается в угоду определенным взглядам. Очень важная деталь, которая на поверхности не лежит. Но это очень серьезная деталь, о которой некоторым удобно было бы не говорить, потому что да, их система будет очень стройной. Но эту деталь мы не имеем права ее не коснуться. Друзья, я когда готовил вот эту проповедь на этот текст, действительно, очень о многом пришлось молиться: «Господи, дай мне ясность, о чем ты здесь говоришь». С одной стороны, ты не можешь под себя подгонять это понятие, у тебя нет права, иначе ты будешь лжеобъяснителем. Но что это за деталь важная? Друзья, послушайте, что это за деталь? Речь идет о действии со стороны на верующего человека. И я не имею права перед Богом об этом не сказать. Что это значит? Божье дитё находится в Божьей защите. Вот тоже здесь написано, никто не похитит, раз, никто не отлучит нас, дважды употребляется слово «отлучит» в тексте, который мы прочитали, указывает на действие со стороны. Вы понимаете логику мышления? Употребляется активный залог, то есть кто-то проявляет, идет речь, кто бы не сделал попытку, похитить из Божьей руки, она закончится безрезультатно. Но важная деталь. Здесь не стоит медиальный залог. Извините, но я обязан об этом сказать. То есть я сам. Это уже медиальный залог. Никуда от этого не деться, друзья. Это, с одной стороны, слова серьезного утешения для верующих, что если это Божье дитё, оно в Божьей защите. Это правда, друзья. Но идет речь о том, что никакой силы, которая помимо дитя Божьего, вот о чем идет речь, никакая сила, которая помимо Божьих детей, она не может забрать кого? Дитя Божьего из Божьей защиты. Вот о чем идет речь. Но Библия здесь не говорит об участии самого дитя Божьего. И вы понимаете, что это очень серьезно меняет расклад рассуждений теологических. Я стою на этой библейской позиции. Бог действительно написал, я верю этому, что из Божьей руки никто не похитит. Из руки Отца никто не похитит. Почему? Это самая надежная защита. Соломон говорит, убегает праведник, имя Господа крепкая башня, убегает праведник и безопасен. Но важнейшая деталь, друзья, мы не можем ее игнорировать. Речь в данном тексте не идет о поведении самого верующего. Я понимаю, что это еще требует очень серьезных рассуждений, но мы не можем об этом не сказать. Итак, очень важная, серьезная доктринальная деталь. Никто, с одной стороны, никто и ничто не может похитить верующего из руки Отца. Но помните важную деталь, что речь идет о том, что кто-то может нас увести из этой защиты. Не обо мне, как о верующем дите, о Божьем дите, о верующем человеке идет речь, а о том, что меня никто, но я в это никто не включаюсь, потому что на это указывает грамматическая деталь, и мы никуда от этого не можем, друзья, деться. Полная защищенность в Боге, это действительно так, полная защищенность в Боге не избавляет, полная защищенность в Боге не избавляет верующего от исполнения последующих в этом же послании заповедей не избавляет. Представить тела Господу, служить друг другу, духом пламенеть и так далее, и так далее. Властям повиноваться, мы будем дальше это рассматривать. При всем том, что никто не может похитить, будьте внимательны. Бог требует, это важно подчеркнуть, Бог требует. Вот это ты должен делать. То есть для того, чтобы ты сохранил свой статус, чтобы, если ты не будешь это выполнять, вот в чем поднимается вопрос. Если ты не будешь эти требования выполнять, я со своей стороны показал свою верность, тебе достаточно этого? Что можно на это сказать, говорит Павел? Что можно сказать? Это слова Божьи. Я провел вот эту, я сделал эту защиту, я провел круговую черту вокруг тебя. Но ты вот это делай, но ты вот это делай. Вы понимаете, если человек не выполняет Божьи заповеди, как это называется? Как это называется? Грехом называется? Грехом называется. Что это означает? Может Божье дитя согрешать? Да. Если оно живет в грехе, будьте внимательны. Я провел защиту, но если ты грязный, туда ничто нечисто не войдет. Все, друзья, вопрос закрытый. Вопрос закрытый. Я со своей стороны показал свою верность. Но теперь что ты будешь на это делать? А чтобы ты сохранил свой статус, вот это делай. Но знай одно, что если ты будешь грешить, я тебя предупреждаю, что туда ничто нечисто не войдет. И Божий тебя это хорошо понимает, очень хорошо понимает. Итак, мы с вами подводим небольшой итог. Мы этих деталей будем еще далее касаться, но это очень серьезно, друзья. Это требование к Божьим детям. Выполнять заповеди – это требование Бога, Отца Небесного к своим детям. Он нас дисциплинирует, Он нас воспитывает, Он требует, Он наказывает нас. Это требование Бога к детям своим. Дети Божьи, если они Божьи дети, помните наше рассуждение, если Бог за нас. Бог только за своих детей. Дети Божьи понимают Его волю и стремятся осознанно выполнять ее. Это важная мысль. Вспомните ваше детство, если вы действительно уважали папу и маму, как вы относились к папе и маме? Вы знали, что требует мама и папа? Знали. Очень хорошо. Потому что они вам много раз об этом напоминали. И если вы уважаете папу и маму, то вы знаете волю папы и мамы, и вы стараетесь ее выполнить. Не так ли? Это земные вопросы. Мы говорим о духовных вопросах, отношениях между верующим человеком и Отцом Небесным. Воля-то изложена в Писании. Что тебе мешает выполнять ее? Я со своей стороны сделал все. Христианская песня. Я отдал жизнь тебе. Дальше. А чем воздал ты мне? Я это сделал, Бог это сделал. Почему ты свою неверность проявляешь? Некоторые мысли, друзьям, подводим итог и помолимся. То есть тем, что дети Божьи понимают Его волю и стремятся осознанно выполнить ее, именно вот этим верующие отличаются от недетей Божьих. Дети знают волю Отца своего и стараются ее выполнить. Это не значит, что всегда получается. Но они стремятся это выполнить. А не дети Божьи, они не хотят знать этой воли, они не пытаются ее исполнить. Вот где граница проходит между рожденным по плоти и рожденным по духу. Рожденный по духу знает волю Отца и стремится больше ее постигать, чтобы ее выполнять. А нерожденный от Бога, ему эта воля не нужна. Ему нужно прикрытие религиозное, побыть в обществе каком-то. Поэтому неудивительно, что он и гонит, рожденный по плоти гонит рожденного по духу. Итак, глубина Божьей верности к своим детям, к избранным. То, о чем мы с вами сегодня говорили. Бог действительно верен своим детям. Бог действительно верен своим детям. Друзья, верующие христиане, если вы дети Божьи. Это радость, это ликование для верующих детей. Бог действительно верен детям своим. Более того, по своей сущности и по своему характеру Бог не может проявить неверность. Друзья, вы понимаете? По своей природе Бог не может проявить неверность. Смотрите, что пишет Павел. Если мы неверны, то Он пребывает верен. Почему? Потому что от себя отречься не может. Бог – это гарант верности. Если человек неверен, это проблема человека, если можно сказать прямо. Но то, что человек неверность проявляет по отношению к Богу, это не означает, что Бог становится неверным. Это слова тоже для нас являются слова утешением. Почему? Разве упавшие не встают и, совратившись с дороги, не возвращаются? Даже если ты ушел, упал, запомни одно, Бог верен, и Он ждет тебя. Он будет работать над тобой. Он не будет издеваться над тобой, но Он будет работать над тобой, чтобы ты понял печальность своего положения. И благодаря тому, что мы верны, вернее, Бог верен, мы существуем сегодня. Сколько раз мы проявляли неверность в нашей жизни? Сколько раз? Кто-то видел нас, кто-то не видел, где-то явно, где-то скрыто. Сколько мы согрешали? Сколько? Бог проявил свою неверность? Нет. Для нас это слова и утешение, и слова очень серьезное предостережение, Божья верность. Понимание верности Божьей обличает неверные поступки Его детей и помогает им исправляться. Понимание того, что Бог верен, почему мы говорим сегодня о глубине верности Божьей, понимание верности Божьей обличает неверные поступки верующего человека и помогает ему исправляться. Я думаю, это слова молитвы, в которой такие слова являются, думаю, что реальным отражением того, как ведет себя верующий. Господи, прости меня за мою неверность. Я жив, потому что Ты верен. Господи, прости меня за то, что в этом разменялся. Прости меня, Господи. Я жив только потому, что Ты верен. Это слова сокрушения Божьего человека, который видит свою слабость. Он идет на исповедание к своему отцу. Что в тебе происходит, когда ты размышляешь о верности Божьей, дорогой слушатель? Что в тебе происходит? Мы очень немного сегодня, к коснулись, не так много времени, чтобы глубоко рассмотреть вопрос верности Божией, но мы говорили о верности Божией. Что в тебе произошло даже вот в ходе этого рассуждения? Понимаешь ты свое состояние? Понимаешь ты, насколько Бог верен? И думаю, что это слово, оно заставило сегодня тебя посмотреть на свою неправильную жизнь. Божье дитё, помните, мы говорили о чем? Оно знает, что такое грех? Оно знает, как грех разрушительно действует, и что оно делает? Оно исповедуется. Поэтому мы с вами сегодня пришли к естественному выводу. У нас есть возможность преклониться перед Богом, который верность свою проявляет. Если действительно слово затронуло нас, оно действительно заставило нас поколебаться в моей гордыне, в моей правоте, в моем, может быть, желании прикрыть грех. Друзья, если вы Божье дитя, вы покаетесь. Вы покаетесь. Почему? Потому что Бог проявляет верность. Готово ли твое сердце сейчас преклониться в исповедании перед твоим Богом? Итак, глубина верности Божьей к избранным, к верующим людям. Что во мне эти рассуждения произвели? У нас есть возможность сейчас Богу помолиться. Аминь. Будем молиться.